Христофор Кортес, по прозвищу Буэнос-Айрес, вышел к мечу и установил его, не обращая внимания на беспорядочные выстрелы с трибун. Отмахиваясь от пуль с железной перчаткой, отошел на 10 метров. Наш вратарь Харитонов покачивался, как пантера перед прыжком, и вместе с ним покачивался весь стадион. Даже Кора ощутила ужас перед тем, что сейчас произойдет. Нарастая, как далекая лавина, и заполняя собой воздух, над стадионом возник и расширился глухой, многотысячеглотковый свист. Коре казалось, что этот свист придавит к траве, расплющит несчастного нападающего аргентинцев, вынужденного, разбегаясь, тащить на себе этот непосильный многотонный груз. Но тот, выдирая ноги из земли, отчаянно стремясь к мячу, все же добрался до него и ударил, как можно ударить по пудовой гире. Мяч лениво покатился по траве, с трудом добрался до ворот, и там уже, как следует подпрыгнув, вратарь Харитонов накрыл его телом и замер, словно совершил немыслимый подвиг, прыгнув за мячом на высоту пятиэтажного дома. Но как воспарил стадион! Как все кричали и веселились, пели и плясали, пили водку, припрятанную в карманах и за пазухой, распевали народные песни. Удрученный нападающий побрел к центру поля, а наши, словно в них вселился дух войны и победы, ринулись к воротам противника. Удар желюбка пришелся в штангу, и она зазвенела, как мачта от попавшего в нее пиратского ядра. Кусюцкий врезал мечом во вратаря, и того пришлось унести с поля, поменяв на нового, молодого и, к счастью, необстрелянного. Штурм ворот аргентинской команды неизбежно закончился бы голом, если бы не очередная случайность. В то время как защитники аргентинцев бестолково отбивали мяч куда угодно, только подальше от своей штрафной площадки, один из таких случайных ударов послал мяч в ноги Хуана Обермюллера. И этот аргентинец немецкого происхождения совершенно случайно оказался в центре поля в полном одиночестве с мячом в ногах. Несколько секунд Хуан стоял на месте и раздумывал, послать ли мяч на трибуну или вернуть своему вратарю. Тренер аргентинцев махал ему от кромки поля, внушая дьявольские планы, и внушение достигло цели. Словно нехотя и даже не спеша, Хуан побежал к нашим воротам, а наши нападающие, напрасно прождав от него паса или аута, погнались следом. Но опоздали, так что Хуан встретился с неосмотрительно выбежавшим из ворот Харитоновым, обогнал его и побежал дальше к воротам. Харитонов бежал за Хуаном Обермюллером, требуя, чтобы тот остановился и перестал хулиганить. Наши нападающие и защитники бежали за Харитоновым и клеймили его последними словами: «Судья тоже бежал за всеми». Некоторые из болельщиков, что сидели в первых рядах, поняли, чем это безобразие может кончиться, и стали выбираться на беговую дорожку, но тоже не успевали. Снайперы, которые могли бы подстрелить Хуана, к сожалению, истратили боеприпасы раньше. Лишь один фоторепортер успел выскочить на поле и упал на пути аргентинца. Но аргентинец, к сожалению, не обратил внимания на этот подвиг и, вкатив мяч в ворота, сам упал туда следом. «Ну где же ветераны?» — кричал Милодар. «Где ветераны с пулеметами?» Ветеранов не было. Продажный судья засчитал гол, а герой-фоторепортер поднялся, вытащил мячик из сетки и убежал с ним, давая этим понять, что никакого гола и не было, потому что и мячика не было. Кришнаид протянул Коре кунжутную лепешку, и Кора заподозрила, что он втайне болеет за аргентинцев. Сосед с другой стороны в наушниках сидел, закрыв глаза, и блаженно улыбался. Это был странный человек. Когда после пятиминутной задержки, в ходе которой солдаты отбивали у болельщиков то, что когда-то было нападающим Хуаном Обермюллером, и уносили в госпиталь, игра возобновилась. На табло горели цифры 2-0 в пользу Аргентины. До конца первого тайма оставалось несколько минут, и стадион угрюмо шумел, не в силах придумать, чем бы взять этих аргентинцев. И вдруг откуда-то издалека донесся крик: «Плюшкин! Плюшкин! 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 Плюшкин!» Стадион скандировал это слово, как будто кричал «Ура!» «Что это?» — спросила Кора у толстого соседа. Тот не услышал. «Кто это?» — спросила Кора у Мелодара. «Ах, отстань!» — ответил комиссар. «Ничего не выйдет!» Тут прозвучал свисток судьи, и команды, провожаемые воем и ревом публики, спрятались в подземных туннелях зализывать раны и планировать новые атаки. «Пойдем в буфет», — предложил Коре комиссар. Она сначала хотела отказаться. Такое состояние 100 000 человек ее удручало и вызывало дурноту. Но Мелодару почему-то нужно было, чтобы Кора испытала полный набор мужских удовольствий. Так что Кора, чтобы не спорить с начальством, пошла с ним под трибуны, где было шумно, накурено, воняло перегаром, валялись банки из-под пива и бутылки из-под смирновской водки, где мрачно шумели рассерженные болельщики, словно пчелиный рой, готовые кинуться на прохожего, который случайно задавил его матку. Коре показались невкусными и пресными бутерброды, которые добыл для нее Мелодар, и пиво, принесенное Кришнаитом, который на правах старого знакомого увязался за ними. «Кто такой Плюшкин?» — спросила Кора, чтобы поддержать светскую беседу. «Ничего не выйдет», — сказал Кришнаит и сунул Коре в карман листок со своим телефоном. Но комиссара такие дешевые трюки не смущали. Он вытащил листок из кармана и проглотил его, не разжевывая. «Плюшкин», — сказал он, — «выведен из состава команды еще до начала первенства мира. И за дело».
«За какое?» — осторожно спросила Кора.
«Это был неплохой нападающий».
«Отличный нападающий», — добавил Кришнаит.
«Но он нарушил режим», — сказал Мелодар.
«Вообще-то все нарушают режим». Кришнаит вытащил из кармана блокнот и написал на листке свой телефон. Но тут дело было в принципе.
«Вот именно что в принципе», — согласился Мелодар и отнял блокнот у Кришнаита. «Плюшкин набрал лишний вес».
«Ну и что?» — не поняла Кора.
«Ему было сказано, не набирай лишний вес, а он набрал».
«И что же в том криминального?»
«Даже президент издал указ, чтобы Плюшкин сбросил лишний вес».
«А он не сбросил», — сказал Кришнаит. Писать ему было больше не на чем, и он показывал номер на пальцах. Он добавлял еще и еще.
«И стал плохо играть в футбол?» «Никто не знает», — ответил Мелодар. «Он же не был допущен».
«Но почему?» «Потому что это было сделано по аморальной причине», — сказал Кришнаит. «Он плотски влюбился в одну женщину, а та сказала ему, что хочет, чтобы он стал толстым и красивым. Несмотря на то, что руководство команды и государство требовало от Плюшкина спортивной формы и подтянутой фигуры, он начал бессовестно жрать, нарушать режим».
«А она?» — спросила Кора.
«Кто она?» — не поняли мужчины.
«Женщина. Она полюбила его?»
«Об этом ничего не известно», — сухо ответил Милодар, словно Кора допустила бестактность.
«Нет», — печально сказал Кришнаид. «Она заявила, что толщина портит мужчину. Она не может любить человека, который ради развращающей женской любви мог пойти на нарушение спортивного режима, на предательство интересов команды и спорта в целом. Она ушла от него к председателю акционерного общества «Большой честный спорт».
«А он?» — спросила Кора, пожалев футболиста.
«А он, говорят, играет в дворовой команде».
«За этим скрывались большие интересы монополий», — заметил Милодар. «Молодому человеку они непонятны».
«И не хочу понимать», — ответил с достоинством Кришнаид. «Я сторонник духовной любви, чистой от плотских утех. Вы меня понимаете?»
Он обратил страстный и двусмысленный взор на Кору, будто предлагал ей не верить его словам. Тут по переходам и подземным помещениям разнеслись звонки и свистки, и зрители, доедая бутерброды и допивая пиво, поспешили обратно на трибуны.